Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена православию в Византии. Наш гость Сергей Аркадьевич Иванов, известный специалист по истории Византии, сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор в том числе двух книг. Одна посвящена юродству в истории Византии и России, вторая, или точнее первая, как раз посвящена миссионерству византийскому. Причем Сергей Аркадьевич доказывал довольно убедительно, что византийское миссионерство – это как советская сатира. Это то, чего не было.
Вот. Ну, не то, что совсем не было, но, в общем, не имело той формы, которую я и обычно
представляю. Да, крокодилы летают, но так низенько-низенько. И мне бы хотелось сейчас вот... Потому что мода на Византию среди кремлевской номенклатуры, насколько я понимаю, тихо спала после всплеска в середине 2000-х, так?
Ну, не середине, а в 2008 году был абсолютный всплеск. Вот я сказал, что фильм «Падение империи», «Гибель империи» Шевкунова, вот он обозначил собой абсолютный пик истерии византийской. Я проследил по индексу цитирования, как часто употребляется в российских масс-медиа слово «Византия» с 91 года. И эта кривая производит сильное впечатление своей неуклонностью. А от единиц в 92 году к многим сотням в 2007, 2008 год – совершенный всплеск, абсолютное просто помешательство, сумасшествие. Сотни и сотни сайтов каких-то клубов обсуждений в интернете, с фильма. В общем, в этом смысле фильм, что называется, вмастил. Очень почувствовал тенденцию. А после этого пошел некоторый спад.
Пошел спад. В принципе, насколько, на ваш взгляд, развитие тех или иных сфер исторической науки в России, в том числе до революции, связано с внешнеполитическими или даже, прямо скажем, военными интересами Российской империи? То есть вот 19 век, интерес к Византии, и наши войска маршируют и маршируют.
Ну, в этом нет ни малейшего, действительно, ни малейшей загадки. Это практически было открыто, провозглашено возрождение, то есть не возрождение, а зарождение византийских студий в Российской империи было прямо увязано с внешнеполитическими интересами империи. И создание, например, Русского археологического института в Константинополе, да и России, да и императорского палестинского общества прокламировались как способ, один из способов, ну, того, что сейчас называется soft power, собственно, в этом нет ничего удивительного, да, Россия была в наступлении на как-то Османскую империю. Османскую империю пророчили скорую гибель, была масса планов отвоевания Константинополя, присоединения его к России, восстановления Вселенского патриархата, значит, в новой форме, империи византийской в той или иной форме. Так что тут все понятно, да? И, кстати говоря, идея Москвы Третьего Рима, которая считают как-то просто, ну, таким светочем русской духовности на протяжении сотен лет, в действительности, например, какому-нибудь Карамзину вообще неизвестно. Он ни разу не употребляет это словосочетание.
Ну, все-таки там же были даны имена царским детям. Константин.
Нет, вот тут совершенно разные вещи. Именно, когда Екатерина давала своему внуку имя Константин, она понятия не имела про Москву Третий Рим. Она про нее никогда не слышала.
Ну, про Стамбул она слыхала.
Именно. Это был греческий проект в чистом виде. Это был именно греческий проект. Она имела в виду, в первую очередь, она имела в виду действительно свои империалистические притязания, но не имела в виду их мистически обосновывать никак.
Сегодня можно рассматривать вас как такого внештатного сотрудника военного министерства, который своими трудами тоже подготавливает Эрста Колонин Марширен нах Стамбул.
Ну, сейчас у нас не внешнее в предмете. Нынешний всплеск связан с внутренним потреблением. Он, разумеется, никоим образом не относится к Турции. И если турки испугались, то совершенно так же напрасно, как поляки испугались 1612 года. объявление праздника 4 ноября не имеет никакого отношения к полякам, точно так же Византия не имеет никакого отношения к притязаниям имперского свойства. Нет, это все на внутренний, для внутреннего пользования, и в этом смысле невероятно такой гротескной характерностью обладает ссылки на Трульский собор в обсуждении. Это пуссирает. Я был чрезвычайно растроган. Я думал, что в России действительно, ну, примерно человек 100 как-то слышало про Трульский собор, а теперь весь наш многомиллионный народ обсуждает решение 692 года.
Вот тогда давайте прямо уже к теме программы. Потому что большинство людей, я думаю, ну, имеющих среднее во всех отношениях образование, считает, что Византийская империя – это прежде всего часть Римской империи восточная и часть закономерная. Между тем, насколько я понимаю, историки все-таки склонны считать, что вот, собственно, Византия сформировалась как культура, как религиозное какое-то явление, прежде всего, как раз во времена Трульского собора, в 7 столетии, когда появляется ислам. С одной стороны идет натиск, с другой – славяне через Балканы. И вот в оппозиции к этим двум угрозам появляется то, что привычнее называть Византия.
Это, в общем, отчасти верно, как и во всяком непрерывном процессе, зависит от исследователя, где он поставит какой-то репер, да, поскольку, в отличие от Запада, не было момента обвала, гибели, а Восточная империя так постепенно эволюционировала с некоторыми, так сказать, спадами, да, некоторыми острыми точками, там, 602 год, да, там, упал Балканский лимес, орды варваров хлынули на Балканы.
Ну, это вы про нас говорите?
Про нас, да, про нас.
Про русских.
Про славян и аваров, да. Вот, значит, это важный момент, среди прочего важный потому, что потеря, значительной степени потеря Балкан привела к перерыву в взаимоотношениях между западными и восточными частями империи и между, соответственно, ареалами латинского и греческого языка и между, собственно, сферами компетенции церкви. С этого момента начинается уже как-то необратимое расхождение двух церквей христианских.
А почему Балканы? Что, нельзя на кораблике из Константинополя в Рим?
Ну, можно, они и плавали, продолжали плавать, но все-таки, конечно же, потеря этого промежуточного звена, в общем, ну, сыграла свою роль. Значит, эллинизация Восточной империи начинается гораздо более быстрыми темпами, она шла и до этого. Исподволь, не будем сейчас вдаваться в детали, Константинополь изначально придуманный как латинский город внутри грекоязычного ареала, значит, в течение там 5-6 веков медленно, шаг за шагом, эллинизировался.
И переходит на греческий язык.
И переходит на греческий язык в начале 7 века, я имею в виду, сделал производство.
Да,
Происходит. В конце 6 века уже будущий папа Григорий Великий, прибыв в качестве посла от престола святого, констатирует, что никто на улицах с ним уже не может по-латыни объясниться. В то время как, например, в 60-х годах 6 века, там, лет за 30 до этого, еще поэмы пишут при дворе по-латыни. Так что процесс довольно быстрый. И вот, значит, заканчивается в 7 веке переводом всего, кроме легенды монет. Легенда монет, надпись на монетах, еще до 9 века по-латыни все-таки.
Вот к вопросу о деньгах тогда. Как раз Трульский собор, осудивший пуссирает, Юстиниан II. Ведь он, если я не ошибаюсь, первым начал на монетах изображать Христа.
Да.
Это что? Почему так долго держались языческие символы? Это христианизация империи или как? Почему вдруг такой вот резкий скачок в противовес исламу?
Империи нужно себя как-то конституировать. И, разумеется, в конституировании облика византийского Василевса играют большую роль, конечно, эллинистические корни. Да, все-таки дело происходит на греческой почве, да, на греческой почве живы традиции эллинизма. А как выглядели эллинистические цари, все хорошо знают. И поэтому и титулатура их, значит, вот и изображение их, все это так или иначе обращается к тому, что было хорошо известно. В общем, культура вещь такая, очень традиционная.
Но ведь это же новация, появление Христа на монетах.
У них все время так или иначе происходят разные инновации. Ну вот то они начнут крест изображать, да, это как-то тоже что-то значит важное. Важная идея, вот там борьба с исламом начинается, осмысляется как религиозная война, появляется крест. Да, значит, в какой момент появляется Богородица на монете, в какой момент, например, чрезвычайно, вот это как раз то, чем я сейчас занимаюсь, неслыханно интересно, как император постепенно именно поворачивается фас на монете. Он же в римские времена и в эллинистические всегда был в профиль. Абсолютно всегда. Вот. И это поразительно совпадает с христианизацией империи. Начало IV века, ну, в христианизации не в собственном смысле слова, временным образом. Вот Лициний, ну, неудачливый предшественник Константина, первый на одной монете вдруг изображен в три четверти. Вот. Значит, потом исчезает. Потом снова начинает в V веке возобновляются. А потом опять в профиль. Потом опять в три четверти. А потом постепенно, очень медленно, таки ровно в VII веке, он, наконец, разворачивается в фас, император, и начинает месмеризировать, начинает завораживать. Это уже не
такое «Родина, мать зовёт».
Да-да, именно. Это уже не мы на него смотрим, это он на нас смотрит. И, так сказать, это он даже не «Родина, мать», а он скорее старший брат, который на тебя смотрит. И это очень важный, очень-очень важный такой репер в истории культуры.
Надо присмотреться к нашим российским монеткам, как там это было. Но ведь, смотрите, для современного православного человека, вот он идет, скажем, даже в воскресную школу, ну, если взрослый, боюсь, что и детей скоро начнут грузить Вселенскими соборами, халкидонским догматом. Ну как же, основа православной культуры. И для самих...
Вот, видимо, Христовый зачет. Мы же помним, как все это было. Был Ленинский зачет.
Был Ленинский зачет.
Сдавали,
будет византийский, не Христов. Христов — это подставь щеку, это прости. А насчет... Так вот, о Христе и Христос — это две большие разницы. Так вот, на ваш взгляд, для церковного человека вся история Византии – это такое маленькое приложение к истории вселенских соборов, иконопочитания и так далее. Как это в реальности было? Какое место занимали все эти соборы, споры и проблемы в жизни и среднего византийца, и империи в целом?
Да, это очень важный и очень хороший вопрос, потому что, пожалуй, действительно были моменты в истории Византии, когда вопросы догматические становились предметом обсуждения на площадях, драк, кровопролития и так далее.
А такое я прошу прощения, Сергей Аркадьевич, да. Потому что я много раз читал эту цитату из Василия Великого, если я не ошибаюсь.
Нет, я думаю, что вы имеете в виду цитату из Григория Ниского.
Из Григория Ниского, да, про то, что да. Хочешь купить петрушки, да. Тебе говорят про ипостась,
да. Да, да,
хочешь
да.
Покупать укроп, тебе да, говорят, да, 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 и так далее. Мне всегда казалось, что это всё равно, что вот пытаться снять фильм о жизни России в 37-м году по газете там, «Московский комсомолец», это все-таки очень специфический взгляд церковного публициста, он утрировал, как и любой риттер. Вот. А в реальности-то у меня такое ощущение, что большинство населения было довольно... Ну, вот сейчас в Москве каждый день проходит то Всемирный народный русский собор, то Дни православия. Но ведь 12 миллионов человек живут, и мало что
бы... Нет, конечно, знают. Нет. Ну, разумеется, всегда остается главная масса населения — крестьяне, которым вообще не до этих глупостей. И крестьянин по сути своей... глубоко языческое существо, он завязан...
Я имею в виду не крестьян. Константинополь, это все-таки сколько, 1-2 миллиона?
Ну вот, нет, ну все-таки, ну к миллиону, приближается к миллиону.
Так там вот партии ипподромные... И партии богословские, они как-то соотносились?
Соотносились. Были времена, когда соотносились. И были времена, когда действительно на улицах города друг другу били морду из-за вопроса об ипостасях. Я не вижу в этом ничего невероятного. Бывает, что пропаганда как-то захватывает более широкие слои, ну, которые крутятся вокруг образования. Ясно, что основной спор ведут всегда интеллектуалы, люди образованные. Понятно, что вопрос о двух волях в Христе – это вопрос такой философской сложности, что его могут понять, ну, разве что там десяток людей, да, понимают вообще, о чем идет речь.
По-моему, четверо.
Ну, было. Может быть, и четверо. Но поскольку эти четверо завязаны с какими-то какими-то церковными партиями, а партии имеют своих сторонников при дворе, а это все связано с вопросом об удержании восточных провинций, так, чтобы не обидеть западные провинции и так далее. Так что это становится вопросом уже большой политики.
А насколько это было тесно связано? Потому что когда я читаю, что вопрос вот о том, одна воля во Христе, или две, это разрабатывалось прежде всего, Максимом Исповедником, для того, чтобы примириться с армянами, с коптами. И вот я смотрю, а неужели это вот для армян и коптов, и вообще в политике это имело такое уж принципиальное значение? Там все-таки что было на первом месте, этничность или религия? И если бы удалось вдруг примириться, а что, единоверцы не ссорятся? Разве католические страны Европы не воевали друг с другом тысячу лет? Так вот, цена вопроса о богословии Византии и средиземноморском ареале.
Ну, тут действительно все очень завязано в плотный клубок. Понятно, что Египет, например, является отдельной культурной, ну, культурной вселенной. Он отдельно, он всегда жил немножко отдельно от Восточной Римской империи. И, разумеется, эта отдельность проявлялась в разных формах. И она себе каким-то, с какими-то сложными путями, она нашла себе это ощущение коптами с того, что они не то же самое, что греки, нашло себе воплощение в монофиситстве. Ну, наверное, это как-то связано с корнями все-таки, ну, с корнями древнеегипетской религии. Не берусь тут судить, я все-таки совсем-совсем не специалист тут. Но мне кажется, что так или иначе им нужно было затвердить свою инакость. Ну, это как-то слепилось с монофиситством. Вот ясно, что вот Египет сказал, что он держится монофиситства и ни за что не присоединится к соборам, которые это в Константинополе, которые это монофиситство осуждают. Ну, вот так сложилось. Все ли египтяне мучились по поводу монофиситства? Ну, конечно же, нет. Но какая-то та часть, то меньшинство, которое всегда во всяком обществе определяет общественное настроение. Но так как-то получалось, что ну, нескольких сотен людей уже достаточно, чтобы устроить безобразие на улицах Александрии.
Насколько конфликт с Константинополем тогда повлиял на успех арабов и ислама в продвижении, в завоевании этих земель?
А вот тут уже даже никакой загадки нет, если предыдущее, о чем мы говорили, вещь действительно такая темная, идущая в глубины, так сказать, культуры и народной души, чего хотите, то вот это просто открытым текстом написано в хрониках монофиситских, что, слава богу, пришел кто-то, кто нас освободил от этих халкидонитов. И успех арабов в значительной степени был вызван именно теми ужасными жестокостями, которые творил император Ираклий, когда присоединил, наконец, оторванные от империи персами эти территории, Палестину, Египет, и там начал наводить порядок огнем и мечом. И поэтому, когда пришли арабы, то их встречали как освободителей. Это написано прямым текстом в этих сирийских хрониках. Так что это, конечно, так.
Возвращаясь к императорам, потому что в русской публицистике с XIX века, я подозреваю, что там влияла цензура, они не могли в лоб говорить об актуальном и рассуждали о Византии. Но в русской публицистике тех времен термин «византийщина» обрел совершенно четкое содержание, близкое к понятию «орда», то есть это самодержавие, это жесткая вертикаль власти. Между тем, когда вот начинаешь читать и жития византийские, и хроники, создается ощущение не то чтобы большой религиозной свободы, но, во всяком случае, частные церкви, частные монастыри, то есть в реальности, насколько византийское православие держалось на императорском принуждении, а насколько все-таки на энтузиазме снизу, среднего слоя, аристократии?
Значит, ну, на самом деле, в вашем вопросе два разных вопроса. О том, насколько было жестким вообще, так сказать, византийское самодержавие. Кстати, смешным образом слово «самодержавие» придумано в России и ничему не соответствует. Оно тавтология. Ну да, но он же так, на самом деле, у него не было такого именно самодержавия, не было понятие автократария, которое бы соответствовало этому. Вот. Но неважно. Так это забавное такое развитие этого слова. Ну, неважно. А другой вопрос, какую роль играла власть в насаждении того или иного взгляда на религию, который казался им правильным? Вот. Мне кажется, что мы вообще смотрим на средние века глазами ну, как вам сказать, во-первых, Европы, а во-вторых, посттриденской Европы.
Значит, Сергей Аркадьевич, я делаю примечание для слушателей. И, кстати, напоминаю, что это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. У нас в гостях атеист и византолог Сергей Аркадьевич Иванов. Примечание для слушателей. Тридент – это не только название американской ракеты «Трайдент», а это еще город Триест, где в XVI веке в середине проходил один из самых важных для католической церкви собор в борьбе с реформацией, лютеранством. Поднимающимся были приняты меры, не скажу реформы, которые в значительной степени сформировали католическую церковь, какой она является сегодня, устранив какие-то средневековые суеверия, магические обряды и устражив дисциплину и заведя просвещение.
Ну, если угодно. Значит, вот смотрите, все радуются тому обстоятельству, что у нас и в Византии очень мало сжигали еретиков. А ведьм почти совсем не сжигали.
Вас это расстраивает?
Нет, отнюдь. В православном ареале не сжигали, а в католическом, знай себя, сжигали. Вот, это, с одной стороны, это замечательно. Для ведьмы очень хорошо. Но, с другой стороны, это показывает, собственно, разницу в подходе к делу. Потому что, действительно, западное христианство не терпело народного... А что такое, собственно, ведьма? Это народная религиозность. Это она. Значит, она не терпела народной религиозности. Она с ней боролась активно. Она, это называется таким смешным немецким почему-то в науке термином, религиоза дисциплинирунг. Да? Значит, церковь все время дисциплинировала, школила и школила своих прихожан. Она их школила проповедями бесконечными, она их пичкала. Она, естественно, их допрашивала на исповедях. Она бесконечно спрашивала, не грешили ли так или не грешили ли эдак. Она их стращала адом и так далее. Она их все время школила. Восточная церковь этим, в общем, не занималась. В действительности православный человек в Византии, а в еще большей степени в Древней Руси, чувствовал себя гораздо более вольготно. Церковь не мешала.
То есть сдал ленинский зачет и гуляй.
Да. Ну, не приставала совершенно. Проповедями не мучила. Делали они более-менее что хотели. Представления их о божественном были самые фантастические.
Подождите, Сергей Аркадьевич, мой вопрос заключал в себе, ну, такую опору на какие факты? Потому что очень часто встречаешь упоминания о ктиторах, то есть о создателях монастырей. Вот в XI веке, я помню, монастырь одного грузина на Афоне, он создает, я читал устав совершенно замечательный, где первый пункт — не пускать греков.
Да, конечно. Вот.
Но ведь он же это делал от себя... Он это делал без приказа, значит, личная набожность все-таки была.
А разве я отрицаю набожность? Я всего лишь говорю, что она была не централизована. Даже у такого человека, вы имеете в виду, разумеется, Бакуриана,
да.
Или Бакуриана армянина.
Мы еще начнем выяснять армянина или грузина.
Не могут договориться, поэтому оставим в стороне. Но действительно, вот это и замечательно, что инициативы снизу было много. Люди, каждый по-своему, осуществляли свою религиозность. Я всего лишь хочу сказать, что... Центров святости было много. Центров, где раздавали благодать, в Византии было много. А на Западе она была централизована. Вот. Это и на Руси тоже. Центров благодать, икона тебе чудотворная, раз, все начинает чудотворить, начинают к ней сразу со всех сторон стекаться люди. Тут же получается, значит, альтернативный по отношению к иерархии источник благодати. Тут вдруг святой человек образовался где-то. Он кто? Он вообще какое место в иерархии занимает? Никакого. Он сам по себе. К нему идут, и все. То есть это все разразняет, это все рассыпает благодать. В то время как в Риме за этим очень четко следили. Она была централизована. Благодать раздают централизованно.
А как же тогда Афон, который, я так понимаю, все-таки в значительной степени в конце X века был взят под контроль императором и, использован даже и в военных целях в каком-то смысле.
Да, вы знаете, это действительно очень хороший пример. Есть такая повесть, не повесть, в общем, такая, что-то вроде летописи Афонской XI века. Поразительно интересное чтение, потому что все время, значит, императоры и патриархи говорят, что, уберите, наконец, женщин с Афона, что же это такое? Мы вас проклянем. Они говорят, можем, а это влахи-то туда-сюда ходят, румыноязычное население. Они пастухи, мы без них не можем, они нам мясо, молоко.
Пастухи или пастушки?
А при них и пастушки, естественно. И когда, наконец, величайшими усилиями государственной власти, с невероятными трудами удалось выгнать женщин с Афона, массовое бегство из монастырей отмечается. Ужас. Монастыри опустили, ушли с флахами. Монахи ушли с флахами. Жуткий был скандал.
Но потом приспособились. А на ваш взгляд, в Индии и в любую эпоху, но особенно в эпоху кризиса, и по сей день, к сожалению, насколько я понимаю, монастыри в основном женские, для вдов. А вдовой там часто остаются и в 15, и в 16 лет. И второй раз уже замуж не выйти, потому что и так переизбыток на рынке невест. В Византии есть связь между развитием, подъемом, упадком монашества и экономическим развитием?
Да, есть, но гораздо более опосредованно, потому что, в общем, все-таки византийская женщина, с римских времен, это римская традиция, довольно независима.
То есть она могла распоряжаться, скажем, приданым?
Да, она распоряжалась приданым, и в этом смысле вообще византийская история – история постепенного закрепощения женщины. Но, тем не менее, очень долго еще она обладала большими, на самом деле, экономическими правами. Так что, нет, тут прямой связи нет, хотя, в целом, всегда, разумеется, история монастырей и религиозности так или иначе связана, конечно, с экономической ситуацией в стране. Ну, это, конечно, так.
А вот вы упомянули императоры и патриархи, так вот, через запятую. Между тем, византийские хроники, что вы знаете уж лучше меня, наполнены... Ну, вот если взять того же Юстиниана II, Трульский собор, который сегодня уже в который раз вспоминается, я, слушайте, в порядке справки замечу, этот собор, собравшийся в 691 году, принял целый ряд канонов, который пытался устранить недостатки в церковной жизни, навести единообразие, в том числе был канон, запрещающий пение на мотивы, которые считались неправильными, участие в там, постановку в храмах, не приведи Господи, языческих драм, что, наверное, случалось. И вот этот канон в дурном славянском переводе был процитирован в бумаге, которую направили в суд, и следователь ее использовал, что вот в храме женщины из группы Пуссерайт нарушили канон Трульского собора. Вот, и это было, да. Так вот, когда Юстиниан II после Трульского собора его свергли и сослали в Херсон, Херсонес, когда он вернулся спустя 15 лет, если я правильно понимаю, он сделал такой подарок папе римскому в порядке жеста примирения, потому что Трульский собор еще и на католиков наехал. Вот, он просто ослепил, если не ошибаюсь, патриарха и послал его в Рим. Вот, чуть ли вот не в коробочку с бантиком завязал. Я так понимаю, это было требование Рима. Насколько у императора и патриарха в этом смысле было единство в структуре власти? Вот в России патриарх – это один из сотрудников военного министерства, и он жестко подчинен а. министру обороны, б. Кремлю.
Да, нет, в Византии это было все-таки не так, это было иначе. И в этом смысле это у них тонкие были взаимоотношения, и именно описанию тонкости их взаимоотношений посвящена изумительная книга замечательного, самого лучшего из ныне живущих, может быть, византиниста Жильбера Дагрона, которая, по счастью, вышла совсем недавно в русском переводе, император и священник, император и первосвященник, где он именно излагает вот сложные взаимоотношения этих двух властей и объясняет, что действительно так или иначе эти отношения никогда не были закреплены, никогда не были выяснены, это была всегда такая длящаяся проблема, были времена, когда императоры действительно жестоко расправлялись с патриархами, были времена, когда они, наоборот, униженно кидали перед ними ниц и просили о прощении, что изображено в знаменитой мозаике при входе в собор Софии Константинопольской. Но действительно в основе этой двусмысленности лежит толкование библейской идеи, что на самом деле священство должно быть царственным.
Царство священническое.
Ну да. Ну,
вот так, а вот эти вот истории, когда императоры пытались своих родных детей, ну и не пытались, оставили в патриархе, зачем им была нужна такая личная уния? Это подстраховка?
Нет, это очень полезно. Безусловно, это очень полезно, когда тебе церковь подчиняется. Но, тем не менее, несмотря на то, что такие случаи были, это никогда все-таки не становилось системой. Все-таки надо подчеркнуть, что церковь имела в Византии определенную степень автономии. И были моменты, когда она этим пользовалась. И, ну вот, Иван Грозный женился 7 раз, да, и церковь ему не сказала худого слова.
Откуда мы знаем? Может, сказали, но не зафиксировали.
Да, ну вот один, между прочим, один из западных путешественников, наблюдавший это, говорит, что вот все-таки русская церковь недостаточно обращается к опыту своей матери греческой церкви. Образованный был путешественник, потому что ведь вот патриарх-то Николай Мистик-то проклял императора Льва VI, в церковь его не пускал, а тот всего четвертый раз женился, а этот в седьмой и церковь не гугу. Нехорошо.
Нет, все равно не пускали, по-моему. Ну, знаменитая история по предел Архангельского собора для Ивана Грозного. Мистик, я так понимаю, для византийца означал совсем не то, что для нас.
Нет, нет. Ну, вообще, сейчас вообще слово мистик это, ну, такое, какое что-то такое из области...
видение.
Да, видение чего-то какого-то, да. Медиум такой, да?
Да, визионер, вот.
Да.
А Николай мистик?
Нет, это...
Тайный советник.
Да, да, это некоторым образом его чин, его должность.
Хорошо, а вот если мы возьмем Максима Исповедника... который в России невероятно популярен, я бы сказал, он стал символом, вот как Че Гевара, он стал символом православных либертариан, анархистов, потому что едва только церковная власть в России, ну, начиная с директора воскресной школы и кончая патриархом, что-то начинает говорить про то, что слушайте нас, им говорят, а вот Максим Исповедник один противостоял всем патриархам всей греческой Константинопольской церкви, и он был прав. Ну, действительно, как Че Гевара.
Ну да.
При этом все, насколько я понимаю, никто не то чтобы замалчивает, но не упоминает, что Максим Исповедник был, в отличие от Че Гевары, частью номенклатуры. Насколько вообще высокой была его должность до?
Ну, тем больше чести, я считаю, ему. Я как раз в данном случае склонен согласиться с вашими этими либертарианцами, с которыми совершенно не знаком. Но,
ваше счастье, Сергей Аркадьевич.
Вот, ну, действительно, что же, он был высоким. Ну, там две разных версии его биографии. У его биографии две существуют разные, и они очень сильно не похожи друг на друга.
Я, Сергей Аркадьевич, все-таки договорю свою мысль, потому что наши либертарианцы, они властям говорят, вы жидов не бейте, мы потом с ними разберем. А либертарианцы говорят, надо бить, и в этом мы будем смелые и никого не послушаемся.
А, понятно, да, спасибо за информацию.
Так что, как увидите Максима Исповедника на хоругве, лучше обходите на всякий случай.
Хорошо, ладно, буду действительно иметь это в виду. Но он действительно символ действительно такого духовного сопротивления. Что же, он...
А он чувствовал себя одиночкой? Или он считал Папу Римского и вообще западную часть? Он считал ее западной частью? Или он считал ее своей?
Он считал ее своей, конечно. Он был, вообще говоря, некоторое смущение для православных, когда они начинают отстаивать свою полную независимость и неподчиненность Риму, состоит в том, что всякий раз, когда в Византии случались нестроения, то православные бежали к авторитету папы. Это же было и во время иконоборчества. Какой-нибудь Фёдор Студит пишет на Запад, говорит, что вот приструните наших этих, потому что вы же главная духовная власть. Поэтому это до 9 века длилось.
А почему его занесло в Карфаген? К вандалам, наверное, или уже нет?
Нет, уже нет. Уже нет. Нет, нет, это была часть империи. Нет, он, конечно, считал это единой церковью. Но я хочу сказать, что действительно, отчего же нет? Ну, человек самостоятельного мышления, независимого, человек, верящий в то, что он говорит, ну, из высокой номенклатуры. Ну, что ж, ну, академик Сахаров тоже был из высокой номенклатуры.
Неплохое сравнение.
Потом как-то вот стал думать и как-то вот надумал что-то. А надумав, остался верен себе.
А скажите, в принципе, вот Сергей Сергеевич Аверинцев писал о том, что византийская литература греческая, что она очень консервативна, в смысле форм, Евангелие перекладывали в гекзаметры и так далее. Вот как на этом фоне вы бы оценили вклад православия, вклад христианства? Вот те же три сотницы, то есть 300 изречений о любви, наверное, можно так перевести, Максима Исповедника. Это могло бы быть написано во времена Сократа?
Нет, наверное, нет. Я думаю, что, в принципе, церковь играла роль в развитии литературы. Я думаю, что мы об этом мало знаем, потому что, например, мы знаем, скажем, что Арий, ересиарх, привлекал к себе новых последователей, перелагая свое вероучение на мотивы каких-то современных песен, каких-то популярных, да, величайшее, к сожалению, естественно, ничего из этого не дошло.
Ну, как баптисты.
Вполне в баптистском виде.
Нам Бог дал... Они брали советские гимны.
Да-да-да, все выше, вот. Выше,
но
выше.
Но советские гимны при этом сами калька с немецких гимнов немцев Поволжья. Так что своя возвращалась к своим.
Ну да. Вот. Так что были, я думаю, вполне революционные инновации именно в этой сфере. И понятно почему. Потому что, в отличие от Западной Европы, где ученость концентрировалась в монастыре, а в Византии ученость концентрировалась при дворе. А тем самым все литературные вериги, которыми была опутана литература, гораздо сильнее сказывались у у придворного писателя, нежели у писателя непридворного. Так вот, это имело неожиданные последствия. Например, величайший, по-моему, один из интереснейших, оригинальнейших религиозных мыслителей Византии, Симеон Новый Богослов, живший в X-XI веках, он, например, сделал совершенно революционную литературную новацию. Он свои гимны, очень смелые по содержанию, по религиозному содержанию, я бы сказал просто, иногда вполне провокативные, да,
стандартные. Я прерву Сергея Аркадьевича Иванова, который наш сегодняшний гость. Для православных, и не только православных слушателей, я замечу, что одна из молитв святого Симеона Нового Богослова, это самое начало XI века, она читается, входит в состав молитв перед, после причастия, и там, ну что значит вот провокативное, что ты вошел в мое тело и пройди, ну если по-гречески, там, в кишки, там слово «член» употреблялось совершенно спокойно, вот, и про своего учителя он рассказывал, что ложился спать как Ганди, ну, как Ганди, это я уже от себя добавляю, с голыми женщинами, с проститутками, чтобы показать, что он убил в себе бесстрастие.
Да, да. Действительно, в гимнах он говорит, что и Христос стал моим членом, и я стал членом Христа, и тем членом, и другим членом, и даже постыдным удом Христа я стал. Вот. И описание его любви к Христу, это, пожалуй, один из первых образцов гомоэротической лирики вообще.
Ну, ладно.
Уверяю вас.
То есть, я не могу сказать мужчине, что он мне нравится, я сразу гомоэротически
становлюсь. Нет, какой там нравится? Он описывает, как он с ним ложится на ложе и целует, и трется лицом обо вся его тело. Ну, что-то невероятное совершенно. Вот. Так вот, я хочу сказать, я-то говорю про историю литературы, что свои эти смелые гимны он пишет абсолютно революционным для византийской литературы 15-сложником, так называемым политическим стихом. Он первый в византийской литературе ввел абсолютно принципиально новый характер стиха, неизвестной античности совсем, но который имел великое будущее, потому что вся последующая новогречная, ну вот, литература времен турецкого господства, все эпосы, все они писали...
То есть, супротив древней, это было воспринималось как полегче или наоборот?
Ну, это как совсем другое, да, ну вот это совсем-совсем другое. Я думаю, что это он идет действительно от частушечного размера народного, снизу откуда-то, но именно превращается в литературу под пером Симеона Нового Богослова. И это, мне кажется, взаимосвязанные вещи. Он неслыханно новое содержание передавал при помощи неслыханно новой формы.
И уцелел.
Ну, как вам сказать, уцелел. Был отправлен в ссылку, в общем,
наказан. Но популярность текста набрали?
Да. Нет, а тексты его... Ну, тексты его самые скандальные, как известно, все-таки объявляли неподлинными, да, впоследствии, и как-то принадлежащими не ему.
А как тогда, я прошу прощения, вот у византийца соединялось? Потому что вот есть тренд, который идет от Симеона Метафраста, взявшего и переписавшего все жития, которые были до него, многие очень интересным языком, там, с деталями, и он взял и всех их трафатизировал, просто вот, да. Как потом Дмитрий Ростовский в 18
веке. Это был смертельный враг Симеона Нового Богослова.
Вот. А как у византийцев сочетались вот эти две линии? Может быть, их можно обозначить по Достоевскому, Зосимы и, значит, Гнусного
Ханжи. Они всегда, вы имеете в виду Ферапонта, они всегда сосуществовали. Эти две линии всегда существовали, потому что никогда в Византии совсем не исчезало классическое образование. Да, оно всегда присутствовало.
Так, минуточку, классическое образование – это Ферапонт или Зосима? Это Симеон Новый Богослов или Симеон Метафраст?
Именно поэтому я все-таки против того, чтобы тут Зосиму привлекать.
Хорошо.
Действительно, Ферапонт старается вести себя как представитель некоторого действительно антиинтеллектуалистского тренда.
Ну, в России сейчас все архиереи такие. Слово «интеллигент» просто не произносит, оно слишком неприступное.
Ну да. А вот с Зосимой более сложно, потому что он же представляет старчество, а старчество все-таки нельзя признать таким, наоборот, интеллектуальным, рационализирующим течением. Так что тут другая история.
Но оно и не антиинтеллектуальное.
Ну, не антиинтеллектуальное, разумеется, да.
Экзистенциализм интеллектуальное течение.
Нет, я всего лишь хочу сказать, что если называть интеллектуальным то, что Зосима давал порошки человеку, монаху, который стал видеть видение, да, тогда да, тогда рационально. Но в действительности все-таки не в этом пафос. А для интеллектуалистской религиозности, ну вот верхов византийских, все-таки очень важно именно соединение абсолютно вот того и другого. Там один из них пишет в письме, не помню, кто сказал, то ли Платон, то ли апостол Павел, там что-то, что-то. И дальше это даже своего рода бравада такая, да, что для нас это вещи равного, одного и того же порядка.
А вот смотрите, если чуть поближе к концу, вот 13 век, трое замечательных, я считаю, современников, причем они родились там с разбросом, но вот смотрите, в 1270 году умирает Фома Аквинат, величайший и умнейший человек, надо сказать, Западной Церкви, и добрейший, что и совсем редкость. В 271 умирает таджик великий Джалаладдин Руми, который жил на территории бывшей Византии. Собственно, Руми прозван, потому что Рум – это Ром, это Ромей, это Византия, но уже отвоевано сельджуками. Вот. И спустя несколько лет, там точная дата неизвестна, умирает Нахманид, раввин из Жирона, который переехал в Иерусалим и там где-то вот уже растворился на территории Святой Земли. И в это же время в вашей Византии живет учитель, если можно, наверное, так назвать, Григорий Паламы. Вот это вот оживление, ну как, гуманистов и сихастов, это перекликается вот с тем, что беспокоило того же Нахманида, что вдохновляло Руми с его мистикой сверх, я бы сказал, конфессиональной. Поздней Византии действительно там противостояние ханжей, которые молчат и тупо смотрят себе в пупок, и просвещенных кедонисов, которые Платона и Нефтона несут в массы.
Ну да. Ну, вы знаете что, люди благонамеренные, которые хотят отстоять и защитить Паламу от того, чтобы он был сделан знаменем как-то совсем уж дикой церковной реакции, да, люди вроде Иоанна Мейндорфа всячески пытались, если воспользоваться грубым словом, отмазать Паламу от такого рода подозрений. И говорили, что нет-нет, он интеллектуал ничуть не хуже Варлаама Калабрийского или там того же Кедониса, но просто он это по-своему как-то интерпретировал, воплощал по-другому и так далее. А что в интеллектуализме, он им еще 100 очков вперед даст. Ну, знаете, ну, это успешно до такой же степени, до такой успешно всякая попытка сказать, что А не есть А.
Ну, черного кобеля.
Да, да. Ну, мне кажется, что все-таки каков бы ни был глубок лично Палама, но все-таки никуда не уйти от того, что он стал знаменем все-таки определенного направления.
Но я спрошу не про Паламу, не про 14 век, а про 13-й. Вот какие-то процессы, которые, смотрите, как-то бродят по всему Средиземноморью, Италия, Аквинат, Жирона, Нахманид, Руми. Это же не были изолированные все-таки регионы? Или совсем никакого сообщения между Коньей и Константинополем не было?
Вот не знаю. Не могу вам сказать. Просто
то есть суфии для византийцев не существовали?
Мне кажется, что нет. Хотя, разумеется, я не могу отмахнуться от того обстоятельства, что некоторые из них...
Это же несколько километров практически рядом.
Да, что некоторые из них действительно, например, напоминают известные какие-то формы. Но все-таки нет. Нет, я хотел было сказать, что напоминают формы византийского мистицизма. Не так, потому что все-таки в Византии мистицизм иначе устроен, а юродивый какой-нибудь, он не мистик.
Это он совсем не мистик. А исихазм, если вот оставить, ну, так называемый политический исихазм 14 века, исихазм 13 века, Григорий Синаид, да?
Да, да. Мне кажется...
Это мистика или... Нет. Или она вам не нравится?
Ну как-то мне эти вопросы не близки, может быть, просто действительно как-то мне эти люди не нравятся, но как-то нет, я совсем, пожалуй, некомпетентен на эту
тему. Но они сидели же, молились. Это было в византийской набожности, молитвенность, все эти тропари, кандаки, великий длинный канон. Вот, это же все еще и молитва, это не только литература? Или этот статус текста от историка ускользает?
Нет, молитва, молитва, конечно, молитва. Вопрос в том, действительно, в какой степени она играет роль, когда она, например, до какой степени она осознается, да, ну, можно же себе представить молитву как некую священную авлалакавлу, да, и тогда она, ну, это просто тогда все равно, одна молитва равна другой. Можно же и так рассматривать этот вопрос.
Я поясню, может быть, тогда чуть-чуть поконкретнее, что я имею в виду, потому что вот в 70-е, скажем, годы и позже в среде русской интеллектуальной стало приличным, модным восторгаться армянской религиозной поэзией. Вот, что, ну, прежде всего, Григором Нарикадзе. Кстати, современником, насколько я понимаю, Семёна Нового Богослова. Ну, Нарикадзе умер в 1001-м, вот, но родились они примерно одинаково, он просто умер молодым. Но восторгаться вот так же византийской религиозной церковной поэзией как-то никто и не призывал, и не получалось, хотя и она звучит каждый день в сотнях русских храмов. На ваш взгляд, это разве несправедливо по отношению к Византии, что Григор Нарикадзе так уж вот превосходнее? Я читал, ну, конечно, подстрочники, но мне кажется, что вполне сопоставимо.
Знаете, ну, вот с византийской литературой, потому что для меня все-таки это все литература, да, не надо забывать, что я же занимаюсь этой литературой. Для меня действительно это очень парадоксальная вещь, потому что именно с точки, именно в литургической поэзии самый пик, с моей точки зрения, формы пришелся на самое начало. Да, что лучше, чем, чем роман «Сладкопевец», лучше никто не писал. Да? То есть как бы вершиной византийской литургики является Кандак, который самими византийцами был забыт и отвергнут.
И Шекспира 300 лет не помнили. А он вершина.
Ну, да, ну вот, вот не знаю, чем это... То есть, знаю, есть некоторые идеи, но тот факт, что действительно никакой, ни о каком развитии не может быть речи, да?
То есть, она стагнировала.
Она, с моей точки зрения, стагнировала.
И этим отличалась от Западной Европы.
Да, о, да, разумеется, конечно. Очень сильно у них пути в этом смысле разошлись решительным образом. Так что для
это
меня...
Не было связано с тем, что регион был богаче.
Ну, не знаю.
Или как... самодержавием.
Не знаю. Не
Но
знаю.
Богаче он был. Ну, как... до XI века.
Византийский регион. Ну, богаче, да. Но я не понимаю, как связано то, что... Ну, вот приходит роман «Сладкопевец». Потом, независимо от того, как мы решаем, пишет и он это или не он, Акафист Богородицы. Вот, ну, вершина развития византийской литургической поэзии Акафист Богородицы, да? А потом, ну, вот... Ну, вот как отрезало. Вдруг как-то они получают новое желание. У них ощущение, что хочется статуарности, хочется монотонности, хочется монологизма.
В глаза глядеть и бояться,
да,
как вот император на монете. Да. Тогда возвращаясь к тому, с чего мы начали, потому что вы же сотрудник Института славяноведения и балканистики.
Вот, да. Она отрезали.
Балканистику отрезали. Больше не понятно.
А я вот, тем не менее, как-то
да,
вижу.
Но я понимаю, что болгары не славяне, вот, но все-таки Василий Болгаробойцев, вот это страшное преступление какое? 2015 год?
2014,
14,
да.
14, вот, когда 10 тысяч болгар были ослеплены и посланы, и там оставлен один тысячный, что ли?
На каждую сотню слепых один одноглазый был
да,
оставлен.
Да, один одноглазый. А Юстиниан II, помнится, вырезал, его предали славяне, он вырезал 10
их
тысяч.
Семьи, да.
Вот, их семьи. Это что? Вот у меня такое ощущение, что в Западной Европе, при том, что Средневековье одно на всех, мы такого, кажется, не встречаем.
Вас тут смущает, что они ну, вообще просто вообще как-то кровожадность? Как-то?
Ага.
Или вам важно, что
у
это
римлян
именно славяне?
У римлян такого ведь тоже, по-моему, не было.
Да,
ну, да. Вырезали противников в бою, это, конечно, святой или там взятый город, но вот так хладнокровно...
Ну, альбегойцев вырезали как-то массово.
Альбегойцы были еретики. Да, но вот вырезали, а тут ослепление. Это все-таки какая-то специфика, мне кажется, Византии. Вырезание носов, вырывание глаз.
Да, но это же все, это же форма христианского гуманизма. Они же это, чтобы не казнить, естественно, вот увечили, чтобы не убивать.
Но, мне кажется, хронист, который об этом сообщает, рассматривал это скорее как затянутую казнь. То есть все были обречены на смерть.
Нет, а чего же он их отпустил, Василий Болгоробойцев?
Умирать.
Их отпустил.
А как жить десятитысячам слепым в тогдашнюю эпоху?
Ну, то плохо, конечно, очень, но, в общем, все-таки, а все-таки не убийство, все-все, душу сохранил, и вообще, нет, я думаю, что это исключительно этот самый, эта склонность к живодерству, это форма христианского гуманизма византийцев.
Ну, ладно.
Интересно, что, кстати, между прочим, забавно, что на Руси
почему
не очень прижилась.
Совершенно верно, да. И в Западной Европе не было, так значит, тут не христианство, откуда это могло взяться, если этого не было
у истоков? В таких случаях принято говорить, что Восток влияет, хотя я не знаю, это я
а
не
что,
знаю.
В Персии это было?
Ну, в Персии были всякие живодерские казни, конечно.
А,
да.
То есть
так это... что, может, ну, фух, может быть.
Вы меня успокоили. Значит, опять иранцы виноваты. Со своими коврами привезли. Вот. На ваш взгляд, тогда можно ли говорить о какой-то динамике византийской истории. Вот в Западной Европе XI век, ну, конец X-XI, это начало революции. Я бы даже сказал, что вы об этом знаете лучше других, потому что у вас есть еще замечательная книга про то, как технические инновации влияли на историю человечества современную, как они формировали современность. Но у вас ведь там, по-моему, в основном западноевропейские инновации. А Византия что, отстой?
Да. Византия старается. Она понимает в какой-то момент в XII веке, что она начинает отставать. И в этом смысле, на мой взгляд, Византия очень интересный первый в истории пример догоняющей модернизации. Они пытаются догнать Европу, которая ушла вперед. И, разумеется, как и со всякой догоняющей модернизацией, будь то в Японии в XIX веке или у нас при Петре Великом, начинается все, конечно, с военной техники. Да? Они видят, что на Западе изобрели арбалет. Ага, значит, нужно как-то попытаться. А на Западе изобрели трибуше, новую форму метательной машины. Ага, нужно, значит, как-то пытаться, опять-таки, соответствовать. И так далее. Потом начинают стараться и более важные, тоже военные, но имеющие, как это, двойное назначение, да? Например, стараются строить корабли с ахтерштевнем и с глубоким килем. Ну вот, не получается, не выходит. Но Византия пыталась тоже устроить некоторую модернизацию. Она была прервана в 1204 году. Вот все-таки действительно византийцы проиграли, потому что не успели. И не успели, среди прочего.
А вы думаете, могли успеть?
Ну, сложный вопрос.
Ведь... Я почему спрашиваю? Я могу пояснить, что у меня вызывает какие-то сомнения с христианской точки зрения. Потому что Евангелие, собственно, хорошая новость какая? Богу Богово, кесарю кесарево. И Византия, все-таки, мне кажется, это пример того, как сильная вертикаль власти, во всяком случае, намного сильнее, чем в Западной Европе, загубила страну. Не какие-то там евреи или крестоносцы, а именно вертикаль власти. Причем они шли все время пути в кризис наращивания этой вертикали и в результате еще больше губили.
Да, это очень правильное наблюдение, на мой взгляд. У меня тоже есть такое ощущение. И подчас у меня до такой степени это ощущение, что я начинаю даже бояться, не слишком ли я модернизирую. Потому что действительно максимум вертикали власти достигла при императоре Василии Болгаробойце, том самом, которого вы упоминали. И как бы при нем все было отлично. И казна была полна. И границы расширились. И действительно, как бы середина XI века, это момент даже наивысшего, когда еще даже они присоединили Армению, последнее новое территориальное приобретение империи, вообще, вот, значит, пришлось на XI век. А и в том же XI веке резко покатилось все вниз, просто стало разваливаться на глазах.
Так это совсем, как при Наполеоне, совсем... удачные походы и средний рост французов падает на 15 сантиметров.
Может быть. И после этого, значит, вот Византия делает попытку как-то чуть-чуть децентрализоваться. И вот эта попытка, вот, собственно, что у меня вызывает такие модернистские какие-то ассоциации, эта попытка проваливается, да, потому что идея немножко делегировать полномочия вниз приводит только к тому, к самому страшному, приводит попытка создать ответственного собственника, приводит к тому, что, разумеется, всякий собственник хочет сначала заручиться постом в Константинополе, потому что без поста собственности не удержится. Где собственность, там и пост, а где пост, там и собственность. Вот это действительно нововведение, так сказать, попытки реформ XII века, это неудачная феодализация византийского
общества. Лихой XII век.
Именно.
То есть собственность производная не от ума, не от творчества, не от права, от власти.
И это действительно, вот это приводит к полному параличу. Потому что, собственно, ужас 1204 года состоит в том, что оказалось, что все разворовали. К тому моменту, когда пришли крестоносцы, выяснилось, что даже корабельные канаты и те украдены.
То есть они поэтому взяли Константинополь?
Ну, в общем, конечно. Они взяли Константинополь потому, что там 150, может быть, 450 тысяч, не знаем, сколько было населения. Город пальцем о палец не ударил, чтобы дать по носу 20 тысячам хулиганов, да? Их можно было разогнать, просто шикнув на них. Но ни одному человеку не пришло в голову, что нужно шикнуть. Потому что я-то тут при чем? Ну, пусть кто-нибудь шикает, я-то
тут. То есть вы полагаете, что страх москвичей в конце 90-х годов, что чеченцы придут и завоюют Москву, вот они уже выдвинулись, они уже близко, это сознание примерно такое, что если придут, вот там 10 тысяч, они нас 12 миллионов захватят, потому что мы никто не будет ударять пальцем о палец.
Ну, не знаю.
Ну, как конкистадоры в Латинской Америке захватили огромную империю, ну, с еще меньшими силами, потому что внутреннего не было сопротивления. Но вы не вините в этом христианство, я надеюсь.
Нет, отнюдь не виню, потому что в 1453 году те же христиане показали неслыханные чудеса храбрости, когда их было действительно 7 тысяч против 100 тысяч турок, и они действительно 2 месяца сражались, кстати, бок о бок латинине, то есть, в смысле, католики и православные, во главе таки с католиком, да, с генуэзцем Джустиниани, но совершенно забыв о всех своих распрях, с неслыханной храбростью сражались. Так что дело совершенно не в христианстве, а вот в том, как действительно в каждый данный момент истории устроено самосознание людей.
Говорил Сергей Аркадьевич Иванов, наш сегодняшний гость, сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук, специалист по Византии и автор нескольких книг о ее истории. Это была программа «С христианской точки зрения». Вел ее Яков Кротов. Всего вам доброго.
То, что некоторые историки, как бы придворные историки, как я называю их, то, что они пишут у нас, к сожалению, это ложь. Это просто ложь по-литовски.
«Поверх барьеров» – голоса интеллектуалов, участников форума в Братиславе. Девиз форума – «Правда и любовь».
Все новости – это шоу, которое, как это ни парадоксально, называются «Свобода слова». Тут уже как бы оруэлловская ложь и выворачивание самого понятия «свобода слова» наизнанку.
Слушайте нас сразу после новостей.